2026 год объявлен годом единства народов России. Дорогие друзья, этот обзор посвящен музыкальным инструментам народов нашей страны. В России проживают около 190 этнических общностей. Чуваши, марийцы, татары, башкиры, хакасы, буряты, ханты, манси и другие. У каждого народа есть свои традиционные музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты являются предметами материальной культуры, неотъемлемой частью быта. С музыкальными инструментами связаны обычаи, традиции, поверья, легенды и сказки, поговорки, пословицы. Разнообразие инструментов богато. Здесь есть ударные, духовые, в том числе волынки, струнные, струнные щипковые и струнные смычковые. Есть как исконные, так и заимствованные в быт и ставшие традиционными, например, бурятские дамару. Изготавливали музыкальные инструменты из различных материалов, удачно сочетая их, добиваясь нужного звучания. В дело шло дерево, шкуры, жилы, волосы и кости животных. Важными элементами конструкции были кишки и мочевой пузырь животных. В технологии производства музыкальных инструментов важной стадией была термическая обработка дерева и кожеварение, или лучше сказать, кипячение и обработка дымом. Пример – алтайские икили. Особо редкие инструменты сохранились и дожили до наших времен, стали экспонатами. Например, в экспозиции Российского национального музея музыки демонстрируется марийский духовой музыкальный инструмент 1-3 XX века – сюрем-пуч. Инструменты, ушедшие из быта, воспроизводились учеными специально для музея. Так случилось с традиционным карельским струнным смычковым инструментом версиканелем. Его еще называют народной скрипкой. Музейный версиканель был изготовлен в Петрозаводске в 1937 году по инициативе известного ученого-филолога Матвея Хямеляйнина. О некоторых музыкальных инструментах у обывателей есть стереотипы, например, волынка. Все мы привыкли считать, что волынка в первую очередь шотландский инструмент, хотя само название, которое мы используем, русское. У нас есть даже устойчивое выражение «тянуть волынку», то есть делать что-то медленно. А вот шотландцы свой национальный инструмент называют «Highland Bagpipe», что дословно можно перевести как «горная сумка с трубами». В других странах существуют свои варианты названия этого инструмента. В Белоруссии волынку называют «дуда», в Литве «лабанора дуда», в Армении «паркабзук», в Грузии «гудаствири», во Франции «мюзет», в Италии «зампонья», ирландцы зовут ее «иллянпайс», а болгары «гайда». В Эстонии есть свой вариант «торуппиль», в Молдавии и Румынии «чимпа», в Германии «закпфайфе» и «дудельзак». А между тем, этот инструмент не только многонациональный. Такая же конструкция встречается у разных народов, но и очень древний. Считается, что происхождением волынки мир обязан Ближнему Востоку. Еще древние ассирийцы, египтяне, греки и римляне услаждали свой слух звуками этого музыкального инструмента. Древние греки называли его «фиситрион», что в переводе означает «меха», или «фиссолида», то есть «дудка из пузыря». Есть свидетельство, что на волынке любил играть император Нерон, и что она своими громкими протяжными звуками придавала храбрости римским воинам на поле боя. Предполагается, что именно из Древнего Рима инструмент перекочевал в Британию и уже оттуда в Шотландию, где и приобрел статус национального символа. На Руси волынка была также известна с древнейших времен под названиями дуда, коза, козица. Она была любимым инструментом скоморохов. В России волынку считали низкой, простонародной, а звуки, издаваемые ей, негармоничными и однообразными. Поэтому в XIX веке она была постепенно вытеснена более сложными инструментами типа гармони и баяна. Сейчас не существует ни одного аутентичного аналога русской волынки. Разберем подробно традиционные музыкальные инструменты народов нашей страны. Ударные. Шаманский бубен тюр. Шаманский бубен распространен почти у всех народов Сибири. Игра на нем составляла основу шаманских камланий. В жизни общества шаманы играли важную роль, проводили обряды, промысловые культы, лечили от болезней, провожали душу умершего в иной мир. Хакасский бубен тюр с колотушкой орба – главные религиозные атрибуты шамана. Бубен большого размера, до 70 см в диаметре, почти круглой формы с широкой обечайкой. В верхней его половине с внутренней стороны прикреплен поперечный железный стержень, к которому подвешены шаманские мечи – металлические подвески. Их звон в определенные моменты камлания был призван отгонять или уничтожать злых духов. Рукоять представляет собой широкую орнаментированную пластину, в центре которой вырезаны овальные отверстия для руки. Помимо них, по всей длине рукояти видны симметрично расположенные маленькие отверстия. С бубном связан сложный комплекс обрядово-мифологических представлений и верований. Он был наиболее универсальным выражением шаманской модели Вселенной, которая ярче всего проявляется в тех случаях, когда на мембрану нанесены рисунки. У народов Южной Сибири, в том числе у хакасов, внешняя поверхность бубна делилась на три части. В верхней части, небесной, нарисованы солнце, месяц, звезды, птицы. Здесь живет бог-создатель Кудай, богиня Имай, покровительница материнства и прочие божества, олицетворяющие светлые силы. Хозяин нижнего подземного мира – грозный Эрлик-хан. Его образ ужасен и вселяет страх. Множество хакасских мифов повествует о борьбе Кудая с Эрлик-ханом. Разделяющая эти части поперечная полоса сломанной линией посередине, символизирующей горы, обозначала обитаемую людьми землю. Она также населена духами. Это духи, связанные с жизнью человека и его бытом, а также духи хозяева сил природы – огня, воды, гор, ветра и так далее. Хакасы верили, что миропорядок обеспечивается надлежащим общением с ними. Посредником между людьми и духами, умеющим подниматься в верхний мир или спускаться в нижний, является шаман. После смерти шамана кожу на его бубне обязательно пробивали. Поскольку бубен считался живым существом, то он должен умереть вместе со своим хозяином. Пришелец из Индии. Дамару – бурятский барабан. Дамару – бурятский двухсторонний барабан в форме песочных часов. С санскрита это слово переводится как «шум», «грохот». По происхождению дамару – инструмент Южной Азии, где в разных регионах его разновидности отличались размерами, особенностями конструкции и приемами игры. В Индии он появился задолго до буддизма. Там такой двойной барабанчик был прозван «обезьяньим барабаном», поскольку он часто использовался странствующими торговцами и уличными артистами, чтобы созывать публику на представления с танцующими дрессированными обезьянками. В 17 веке с распространением тибетского буддизма в Монголии, а затем на территории Забайкалья, дамару вместе с другими культовыми инструментами попал в Бурятию. Корпус инструмента состоит из двух резонаторов, сделанных из верхних сводов человеческих черепов и покрытых кожаными мембранами. Кленти, опоясывающие дамару по талии, на отдельных шнурах подвешены две бусины, ударяющие о мембраны при раскачивании инструмента из стороны в сторону. К узкой части барабанчика прикрепляется также кусок красной ткани с орнаментом. В настоящее время дамару изготавливается из сандалового дерева. Кожа мембран красится медью или другими минеральными солями, а также особыми травяными смесями в течение 2 недель. В результате она приобретает голубой или зеленый цвет. Символика дамару связана со всеми основными аспектами буддийской философии. Согласно мифам, его держит в одной из многочисленных рук Шива во время тандавы, божественного танца, символизирующего вечный круговорот разрушения и созидания Вселенной. Считается, что прекращение танца приведет к концу света. Шива изображается танцующим в ореоле огня, подняв левую ногу и балансируя на теле демона или карлика, символизирующего невежество. Поэтому дамару непременно присутствует как главный храмовый инструмент в разнообразных сакральных церемониях. Следуя буддийским традициям, использовать его в религиозных обрядах можно только ночью, хранить желательно в чехле. Кроме того, инструмент нельзя показывать посторонним людям. Чувашский барабан параппан. Традиционный популярный в Чувашии двухсторонний барабан называется параппан. Его корпус имеет форму цилиндра или бочонка. Он изготавливается из дерева и украшается цветными узорами в национальном стиле. Барабан имеет две мембраны – из собачьей, лошадиной или бараньей кожи. Они натягиваются при помощи деревянных обручей, которые закрепляют веревками. Играют на параппане двумя колотушками. Формой они напоминают кегли и называются токмак. Колотушка для левой руки более крупная, для правой поменьше. По традиции перед игрой для настраивания кожу инструмента обрызгивали пивом. Звучание получалось сильное, глубокое и вместе с тем мягкое, не резкое. Параппан нередко включался в ансамбль с чувашскими волынками, шапаром, сарнаем и другими инструментами. В старину параппаны использовались для подачи сигналов, а также в обрядах и ритуалах. Они почти всегда входили в небольшие оркестры, игравшие на ярмарках, пирушках, масленичных и молодежных гуляниях. Ни одна свадьба не проходила без параппана. В верховых районах Чувашии, то есть расположенных вверх по Волге, параппаном сопровождали свадебные песни. Часто такой инструмент даже специально изготавливали к свадьбе. Его называли туй-параппан, то есть свадебный барабан. А в низовых районах Чувашии, вниз по Волге, была другая традиция. На параппане могли одновременно играть несколько человек. Из параппанов там складывались целые ансамбли. В конце 20 века параппан был непременной частью чувашских фольклорных коллективов. В музее музыки хранится 4 параппана. Инструмент, поступивший в коллекцию из Всесоюзного дома народного творчества в 1950 году, изготовлен в 19 веке неизвестным мастером. Он весьма традиционен, на нем нет украшений. Этот барабан более 30 лет демонстрируется в экспозиции «Музыкальные инструменты народов мира». 3 других музейных параппана изготовлены относительно недавно, в 1980-е годы. 2 из них пришли в коллекцию из чувашской деревни Верхние Очаки, из рук известного мастера Василия Емельяновича Русского. Один барабан окантован резным геометрическим орнаментом, другой украшен цветным узором в национальном стиле. В 1986 году музей приобрел у чувашского мастера Виктора Семеновича Чернова современный параппан, богато и красочно отделанный. Его корпус вырезан нарочито крупным штрихом и украшен резными стилизованными фигурами барабанщиков, помещенными в геометрический орнамент. Шнуры, натягивающие мембраны, и колотушки украшены крупными кистями. Струнные. Струнные смычковые. Икили. Струнный смычковый инструмент горно-алтайского народа. Этот инструмент издревле является неотъемлемой частью жизни горно-алтайского народа. Корпус икили имеет форму заостренного к низу овала и выдалбливается вместе с шейкой из одного куска дерева. Шейка без ладов заканчивается резной головкой, иногда в виде головы коня. Дека делается из козлиной или оленьей кожи. Традиционно икили изготавливается с самим исполнителем, чаще всего из древесины лиственницы, причем выбирают дерево, которое росло в тени, в низине, где больше влаги, так как оно обладает большей плотностью. Затем заготовку кипятят в течение нескольких часов, выпаривая смолу, и неделю сушат. Эта процедура избавляет корпус инструмента от растрескивания и придает ему красновато-коричневый оттенок. Кожу для деки вымачивают, в сыром виде натягивают на корпус, а затем пропитывают дымом. Струны инструмента, согласно поверью, делают из волос самого быстроногого жеребца – потому что такой волос обладает особой звучностью, подобной свисту ветра. Смычок имеет форму лука, делают его из ветки черемухи или желтой акации со свободно свисающим пучком конского волоса. Его натяжение регулируют пальцами правой руки. Волос смычка смазывают сосновой смолой. На икили играют исключительно мужчины. Они сидят на ковре, скрестив ноги, инструмент держат вертикально, опирая корпус о землю или о ступню. Звук икили негромкий, тембр воркующий, слегка гнусавый. Мелодии, исполняемые на икили, украшаются фиоритурами, особенно у жителей Южного Алтая. Алтайцы всегда наделяли икили магической силой. По поверью, игрой на нем можно умилостивить духа тайги, и тогда можно рассчитывать на богатую добычу на охоте. О происхождении икили известно несколько легенд. По одной из них, первым исполнителем на нем был юноша, который случайно забрел в пещеру, где некий дух в человечьем обличье одолжил ему свой инструмент, но велел вернуть. Вернувшись домой, молодой человек понял, что провел в пещере много лет и стал странствующим сказителем. Версиканель – карельский струнный смычковый инструмент. В 1950 году из Дома народного творчества в Музей музыки поступил карельский версиканель. Это однострунный инструмент типа монохорда, родственный эстонскому мольпилю и финскому версикантелю. Он представляет собой копию с инструмента, находящегося в Карельском научно-исследовательском институте культуры в Петрозаводске. Инструмент имеет узкий деревянный корпус длиной 98 см при ширине 12,5 см. При его изготовлении использована древесина клёна, ели и берёзы. К деке прикреплён длинный узкий гриф с металлическими ладами, позволяющими извлекать хроматический звукоряд. Для игры версиканель кладут на стол. Правой рукой играют смычком по единственной жильной струне, а пальцами левой руки прижимают струну к ладам, меняя высоту звука. На версиканеле играли преимущественно горожане. Они исполняли песенные и танцевальные мелодии или аккомпанировали собственному пению. Звучание версиканеля напоминает звук народной скрипки. Иногда этот инструмент именовали псалмодикон. Так назывался однострунный смычковый инструмент типа цитры шведского происхождения. Слово псалмодикон в переводе с греческого означает «пение псалмов». Под его звуки в XIX – начале XX веков исполняли церковные гимны в приходских церквях, молельных домах и в семейном быту. Сегодня версиканель практически исчез из народной музыкальной практики и применяется лишь в оркестровой группе ансамбля «Кантеле». Музейный версиканель был изготовлен в Петрозаводске в 1937 году по инициативе известного ученого-филолога Матвея Хямеляйнина. Он родился в 1903 году под Петербургом в семье кочегара. В 1930-е и после войны работал в Петрозаводске в Карельском научно-исследовательском институте культуры, занимался исследованиями вепского языка и письменности, отстаивал права малых народов на обучение на родном языке. Опубликовал более 30 научных работ по грамматике карельского, финского и вепского языков. Созданный по инициативе Матвея Хямеляйнина карельский версиканель демонстрируется в постоянной экспозиции Музея музыки. Абхьярца – традиционный абхазский струнный смычковый инструмент. Народная музыка абхазов преимущественно вокальная. Музыкальные инструменты в основном аккомпанируют пению. Тем не менее, они весьма самобытны. Излюбленным инструментом народа является абхьярца – двухструнный смычковый инструмент с узким корпусом, похожим на веретено. Голова, шейка и корпус инструмента обычно делаются из одного куска дерева. Дно корпуса выпуклое, а вот дека плоская, ее изготавливают из ели. В деке вырезано резонаторное отверстие в форме отпечатка большого пальца. Считается, что это связано со старинной традицией. В это отверстие бросали ногти, первый раз срезанные у мальчика. Считалось, что они являются оберегами и обладают магической силой. На тыльной стороне корпуса, в его верхней части, у перехода в шейку, имеется еще одно отверстие. В него, как в футляр, опускается смычок. Струны у абхьярцы жильные, подставка для них высокая, выгнутая. Смычок имеет форму дуги. Для смычка используют конский волос, его перед игрой натирают сосновой смолой, она крепится к тыльной стороне корпуса. С этим связана народная абхазская поговорка: «Тот, кто не умеет играть на абхьярце, то и дело обращается к задней ее стороне». То есть делает вид, что причина изъянов в его игре – плохо натертый смолой смычок. Играют на абхьярце сидя, опустив инструмент вниз, чуть под наклоном, и придерживая нижнюю часть корпуса коленями. Исполнитель одновременно являлся и певцом, и поэтом-импровизатором. Под аккомпанемент абхьярцы пелись историко-героические, обрядовые и бытовые песни. В прошлом инструмент применялся не только в быту, но и в ратном деле. В каждом воинском отряде были свои исполнители на абхьярце. Они первыми шли в бой, а уже за ними двигалось войско. Не случайно название инструмента в переводе на русский означает «то, чем побуждают идти вперед». Абхазы считали, что звуки абхьярцы избавляют от страха, облегчают боль и страдания, исцеляют. Пение в ее сопровождении входило в обряды поклонения божеству охоты, моления о дожде, оплакивания усопших. В конце 1930-х годов была сделана попытка усовершенствовать абхьярцу. Было сконструировано целое семейство инструментов. Оно вошло в национальный ансамбль песни и танца Абхазии. В Музее музыки представлены несколько экземпляров инструмента. Среди них и традиционная абхьярца, и модернизированный образец. Его изготовил мастер Петр Александрович Шошин. Струнные щипковые инструменты. Чатхан. Хакасский струнный щипковый. Этот музыкальный инструмент семейства цитр. Его корпус выдолблен из дерева, длина инструмента достигает 1,5 метра. Старинные чатханы изготавливались без дна. Позднее нижнюю часть инструмента стали закрывать, а внутрь насыпать мелкие камушки, которые при игре издавали дребезжащие звуки. В процессе эволюции чатхана число струн варьировалось от 3 до 6-7 и более. У музейного экспоната вдоль корпуса натянуты 12 струн, под которыми находятся подвижные костяные подставки из бараньих позвонков. При их перемещении меняется строй инструмента. Исполнительство на чатхане неразрывно связано с горловым пением, без которого невозможно представить основной жанр хакасского фольклора – героический эпос. Из этой взаимосвязи родилось искусство национального сказителя хайджи – ключевой фигуры в хакасском музыкально-поэтическом творчестве. Горловое пение считалось даром горных духов. Человек, наделенный этим даром, мог использовать его только при исполнении героических сказаний. Чатхан всегда был неотъемлемой частью жизненного уклада, обычаев и обрядов хакасов. Его звуки сопровождали человека всю его жизнь. В старину чатхан звучал почти в каждой юрте. Хакасы относились к музыкальному инструменту как к живому существу. Например, певец хайджи перед тем, как начать исполнение, символически угощал чатхан чаркой с вином, чтобы сердце и голос инструмента не исчезали и находились с ним на протяжении всей песни. Согласно преданию, чатхан был назван именем своего творца. Пастух по имени Чатхан создал этот волшебный инструмент из глубокого сочувствия ко всем пастухам, которые пасли огромные ханские стада. Он решил облегчить и скрасить их тяжелый труд. Сделал из дерева длинный ящик и натянул на него конские волосы в качестве струн. От красивейшего звона у людей сладко замирало сердце, звери и птицы замолкали, табуны лошадей останавливали свой бег. А вот как описывает звучание чатхана известный хакасский хайджи Семен Кадышев. «Белое облако звуком пронзает мой шестиструнный чатхан. Голос Хайджи вглубь сердец проникает, дар ему песенный дан. Синюю тучу Чатхан семиструнный рокотом звонким пронзит. Много сердцам вдохновленным и юным песня Хайджи говорит. Инструменты ханты и манси. Своим инструментам эти народности давали поэтичные названия. Нарс-юх, что переводится как «поющее» или «играющее дерево». А название другого инструмента «тарык-сып-ив» означает «журавлиная шея из дерева». Нарс-юх – популярный инструмент у народов ханты и манси. В прошлом он применялся в качестве ритуального инструмента, например, во время праздника медведя. У хантов и манси медведь всегда считался священным зверем, младшим братцем человека, поэтому к нему неизменно относились с высоким почтением. С медвежьим праздником у этих народов связан богатый фольклор, народная хореография, песенное искусство и народный театр. Корпус нарс-юха, имеющий форму лодки, выдолблен из сосны. Струны изготавливаются из лосиных или оленьих кишок, пропитанных рыбьим клеем. У инструмента нет ладов, и музыкант не прижимает струны пальцами, поэтому звукоряд ограничивается всего 5 звуками по числу струн. Играют на нарс-юхе обычно мужчины. В дни больших праздников под его аккомпанемент исполняют старинные былины, рассказывающие о подвигах легендарных богатырей. В другое время поют бытовые импровизационные песни, сопровождая их пляской, изображающей движение животных или полет птиц. Другой репертуар у тарк-сыпа. Его звучание тихое, мелодичное, и потому игрой на нем сопровождают лирические и эпические песни. Исполнение обычно начинается с прелюдии, затем вступает солист, который, импровизируя, поет обо всем, что его окружает. Этот многострунный инструмент типа угловой арфы внешне напоминает птицу с вытянутой длинной шеей, отсюда и его название. Корпус инструмента долбленый, на шейке инструмента врезается голова птицы или животного. Играют на тарк-сып-иве сидя, поддерживая его правой рукой. Струны перебирают пальцами левой руки, а большим пальцем правой защипывают одну из нижних струн, создавая бурдонный фон. Духовые инструменты. Марийский, сюрем-пуч. В переводе это означает «урожайная» или «праздничная труба». Инструмент делают из коры молодой липы, целиком снятой со ствола. Кору укрепляют, обматывая берестой и подложив по всей длине деревянную палку, чтобы предотвратить переломы и сгибы. В длину сюрем-пуч может достигать 2 метров. В верхний конец инструмента вставляется деревянный мундштук для извлечения звуков натурального звукоряда. Перед игрой для лучшего звучания сюрем-пуч увлажняют. Играют на нем стоя, удерживая трубу обеими руками. Исполнители исключительно мужчины. Звук инструмента яркий, пронзительный, его хорошо слышно издалека. В прошлом сюрем-пуч применялся в качестве священной ритуальной трубы при проведении языческих обрядов. На нем играли во время национального праздника урожая – сюрема, проходившего на 3-й неделе после летнего солнцестояния, то есть в середине лета, в самое теплое и светлое время года. В этот период совершались общие молебны и народные гуляния. Звуком сюрем-пуча приписывалась магическая сила, способная влиять на природу и обеспечивать урожай. Перед коллективным молебном или после него устраивался обряд изгнания нечистых сил. Парни верхом на лошадях с шумом и криком скакали вокруг священной рощи, по полю и по деревне, трубили в трубу сюрем-пуч. Затем обходили поочередно все крестьянские избы. 2 пожилых мужчин, стоя около избы и во дворе, трубили в сюрем-пуч, чтобы напугать злых духов. Марийцы считали, что звуки этого инструмента изгоняли вместе со злыми духами и различные болезни. Участников обряда изгнания злых сил угощали топлеными сливками. Победители конных состязаний получали призы и почетное право доставить верхом на лошади сюрем-пуч в рощу-молельню. сюрем-ото, где инструмент ломали, кидали в условленное место или оставляли в лесу на ветке священного дерева. Иногда сюрем-пуч сжигали, принося в жертву языческому богу урожая. В период праздника нельзя было курить, употреблять алкогольные напитки, сквернословить, шуметь. Молебны сопровождались очищением с помощью купания в реке или в бане. Праздник завершался традиционным гулянием, сопровождавшимся танцами, пением, играми. Как и в другие праздники, хозяева встречали гостей, угощали их обрядовой едой. В настоящее время труба сюрем-пуч утрачивает прежнюю популярность, однако остается важной частью традиционной народной культуры. Шувыр. Марийская волынка. Волынки есть почти у всех народов Европы и Передней Азии. Однако волынки народов Поволжья отличаются своеобразием и оригинальностью. Например, марийская волынка шувыр или щувыр. В отличие от большинства волынок других народов, традиционно делалась не из целой шкуры козы, а из бычьего или лошадиного пузыря, поэтому она размером поменьше, да и звучит не так громко. Кроме того, у шувыра нет торчащей сбоку длинной басовой трубки, играющей один протяженный звук, но зато дудка, на которой играют мелодии, двойная. Из-за небольшого размера при игре шувыр держат не под мышкой, а перед собой. Для волынок это нетипично. Название инструмента происходит от слова «шовыронг», что означает «мочевой пузырь животного». Это не случайно, поскольку пузырь здесь – главный элемент. Благодаря ему обеспечивается беспрерывное звучание. Голос инструмента резкий и жужжащий. В музее хранится три марийские волынки. Одна была приобретена в 1984 году у Валерия Брезгунова, мастера волынок из Лыткарино. Еще два шувыра поступили в коллекцию в 1950 году из Всесоюзного дома народного творчества. Самому старшему из музейных шувыров скоро исполнится 100 лет. Инструмент был изготовлен около 1920 года. Мех его сделан из обработанного пузыря коровьего желудка. С одной стороны в мех вставлена короткая костяная трубочка для вдувания воздуха, а с противоположной стороны пара мелодических трубок одинаковой длины. Они изготовлены из олова и вложены в колодку из кленового дерева. Эти трубки имеют язычки из камыша. Шувыр в прошлом являлся излюбленным инструментом народности Мари. Он встречался в каждой марийской деревне и выполнял прежде всего ритуальные функции. В частности, он единственный из музыкальных инструментов участвовал весной в ритуальном обходе поля с молебном о благоприятной погоде и хороших всходах. А в середине лета, когда созревали хлеба, с шувыром вновь обходили поле, исполняя заклинательный наигрыш о добром урожае. Центральное место шувыру отводилось также на свадьбах, похоронах, поминках, ритуальных молениях. Его величавые мелодии создавали эффект очищения. Инструмент использовался на церемонии изгнания бесов, а коготь лисицы или рыси, привязанный к волынке для прочистки игровых отверстий, обладал, согласно легенде, магической силой, способной излечивать болезни. Исполнители на шувыре – исключительно мужчины. Рекруты, которые играли на инструменте, часто брали его на царскую службу. А если приходилось менять место жительства, шувыр увозили с собой как родовую реликвию. Кроме сольного исполнения, шувыр часто звучит в ансамбле с марийским барабаном «тюмыр». Чтобы изготовить шувыр, а потом настроить его для игры, может потребоваться больше года. Сейчас в Марий-Эл осталось немного мастеров, которые занимаются изготовлением марийских волынок. Чувашская волынка. Шибр – это не что иное, как модификация волынки. Изготавливали ее из пузыря быка или коровы, трубки делались деревянные, металлические или костяные. На нижние концы трубок надевался раструб из коровьего рога. Шибр – один из самых древних, типично национальных и любимых инструментов чувашей. Он использовался в культовой практике, в обряде изгнания злых духов и в весеннем земледельческом празднике венчания плуга и земли. Волынщиков знали, почитали и побаивались, им приписывали колдовские способности, без них не обходилось ни одно народное торжество. Особым почетом исполнитель на Шибре был окружен на свадьбе. Своей игрой он открывал празднество, верхом на коне сопровождал жениха в его поездке за невестой, играл плясовые мелодии и свадебные песни. Если волынщики присутствовали в свитах и жениха, и невесты, то между ними происходило своеобразное состязание. Победителем считался тот, кто играл дольше без отдыха. У чувашей до наших дней сохранилась пословица: «После свадьбы на Шибре не играют». Музыка – это язык, понятный без перевода. По материалам экспозиции Национального музея истории музыки имени Глинки читал Михаил Кульченко.